Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Темой сегодняшнего разговора будет конструктивизм, точнее конструктивизм в Екатеринбурге. В гостях у меня координатор проекта «Екатеринбург про конструктивизм» и заведующая информационным отделом муниципальных библиотек города Екатеринбурга Ирина Константиновна Елисейкина. Ирина Константиновна, добрый день!
Добрый день!
Итак, раз уж мы сегодня собрались про конструктивизм поговорить, давайте, наверное, нашим радиослушателям расскажем вообще, что такое конструктивизм, откуда он взялся и почему именно для Екатеринбурга это очень важное понятие.
Давайте, да, действительно, начнем, попробуем это сделать. Термин конструктивизм вообще, по идее, он происходит от латинского слова, которое называется построение. И традиционно то, что мы можем прочитать, читать или услышать на каких-либо лекциях. Традиционно говорят о том, что предвестниками вот этого течения называют это стеклянный павильон, который был в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне, его называют еще Хрустальный дворец. И, конечно, как пример, как начало, как исток конструктивизма называют Эйфелеву башню, которая была возведена в 1889 году. Но вот буквально в пятницу я услышала о том, что вот идея конструктивизма, я была на лекции Елены Валентиновны Штубова, это директор Музея архитектуры и дизайна, и вот она очень интересно рассказывала, она сказала о том, что первая идея, вот эта вот реализованная, конструктивистская, это была идея города-коммуны, города-сада, и она реально воплотилась в 1593 году, очень давно, в Италии. И вот это местечко, оно так и осталось сохраненным, и на сегодняшний день это реально действующий там городок, к сожалению, я не назову его название, вот, поскольку вот я не записала. Но, тем не менее, вот так издалека так вот эти идеи шли. Стиль конструктивизм считают созданным именно в России. Почему? Потому что именно в 1920-х годах советские архитекторы полноценно вот эту идею оформили в какую-то реальную теорию. То есть братья Веснины, Гинзбург Моисей, Илья Голосов и Константин Мельников, ну, там Владимир Татлин в том числе, они сформулировали именно функционал. Функциональный метод проектирования. Вот я сейчас плавно перешла от конструктивизма именно к конструктивизму в архитектуре. И вот в основе-то этого метода лежал как раз анализ, тщательный анализ функционирования жилых и промышленных строений. И вот под каждую функцию подбиралась самая рациональная форма, но они так считали. И вот согласно этой концепции, 20-е годы, 30-е годы формируется молодая советская Россия. И вот, конечно же, новые условия для жизни и формирования нового человека. И вот согласно этой концепции строились различные помещения. Конечно, это были промышленные помещения и клубы, и всевозможные универмаги, ну и, конечно, дома коммуны. Хочу еще сказать, что вот читая литературу о конструктивизме либо слушая лекции профессионалов, как бы хотелось бы отметить, что существует два подхода, вот разделение какое-то определенное вот именно в направлении конструктивизма. Так называемый радикальный конструктивизм, да, его сторонники предлагали очень экстравагантные и экспериментальные работы. И вот эти работы, они, к сожалению, редко воплощались в жизнь, поскольку они были футуристичны, абсолютно какие-то воздушные, какие-то прям будущее-будущее какое-то. Это как раз к этим проектам можно отнести и подвесной ресторан Василия Симбирцева, и башни Ильи Лисицкого. Ну, а мы как бы вот в основном знаем расхожие публики, мы знаем о памятнике Третьему интернационалу, и автор его вот как раз Владимир Татлин, который предлагал построить башню высотой 400 метров, состоящую из наклонных металлических спиралей и балок. И внутри этой даже вот башни, внутри этой композиции размещались подвесные вращающиеся стеклянные кубы, пирамиды и цилиндры. Вот у нас даже есть выставка в библиотеке, называется «Конструктивизм. Геометрия пространства». То есть вот эта вот геометрия, основополагающее понятие, так сказать, вот в формировании, в проектировании зданий конструктивизма. Ну и, в общем, при всей фантастичности этих работ, они были уникальны, и у нас вот в Екатеринбурге, предположим, есть дом промышленности, и когда вот его проектировали, было заложено архитекторами здание за домом высотой порядка 100 40 метров. Представляете, это в 30-е годы предполагалось, что такое здание будет. У нас Высоцкий сейчас 180 метров.
Ну да.
Но это я немного забегаю вперед, говоря о конструктивизме, и хочу сказать, что, к сожалению, это здание не построили, эту башню, хотя, по идее, она должна была быть видна вот с площади, где у нас находится оперный театр, вот университет, вот с этой площади должна была быть видна башня, очень четко она не должна была быть закрыта другими домами. Ее не построили, поскольку запроектировалось это поздно, это я тоже чуть позже расскажу, это уже было 1934-1933 годы, и Уральская область распалась, и уже просто не было финансирования. Вот. Ну вот, это я к тому, что вот первое течение, оно было очень таким грандиозным, нереальным, это действительно какие-то фантастические проекты были, и они, конечно, вдохновляли, они вдохновляли тех архитекторов-конструктивистов, которые как раз представляли второе течение, это классический конструктивизм, это были приверженцы комфорта, да, строительства комфорта для советских граждан на работе, в быту и в досуге. И как раз вот появились новые материалы, которые классические конструктивисты использовали.
Строительные материалы.
Да, строительные, да, это бетон, стекло, сталь, то есть раньше эти материалы не рассматривались. И вот такой великолепнейший подъем конструктивизм, такой красивый такой и удобный, он возник вот как раз в Советской России, и на одной из лекций тоже зарубежных я слышала о том, что как бы искусству мировому нужен русский авангард, вот русский конструктивизм, то есть это, конечно, наша визитная карточка. И теперь мы плавно переходим к нашему городу, что как раз в начале 20-х и 30-х годов Свердловск у нас становится столицей Уральской области. Это тоже очень интересная страница нашей истории. Молодая Россия придумала план Гайл-Ро. И это один из исторических фактов возникновения конструктивизма уже ближе к нам на Урал. И вот для того, чтобы реализовать вот этот план, да, создавать великие металлургические заводы, была создана решением Верховной какой-то комиссии нашей советской, тоже не назову четко ее, к сожалению, название, было решение создать Уральскую область. В эту Уральскую область входили Томск, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень. Это была громаднейшая область. Она занимала 8% территории Российской Федерации. Ну, то есть, было колоссальное территориальное такой охват.
Ну да, сейчас-то поменьше немножко.
Да.
Слегка ужались в размерах.
Да, и вот в этой Уральской области столицей был Свердловск. Екатеринбург, то бишь, наш с вами город. И, конечно, надо было развивать эту Уральскую область, и, конечно, надо было строить город, город потрясающий, город необыкновенный, город промышленный. И огромное количество архитекторов московских, ну вот тут как раз вот то, что на пике был конструктивизм, да, и чем застраивать этот великолепный город? Конечно, зданиями в стиле конструктивизма. И вот как раз появились люди, которые и придумывали все эти архитектурные истории для нашего с вами города. Вот. И здесь у нас появились потрясающие объекты конструктивизма, которые как раз вот построились в 30-е годы, и сейчас мы при них, в общем-то, живем, в них живем. И у нас есть прекрасные исследователи в нашем архитектурном университете екатеринбургском, Смирнов Леонид Николаевич. У него есть потрясающие книги. Кстати говоря, эти книги можно взять в наших библиотеках и почитать, посвященные конструктивизму. И он говорит о том, что на данный момент в Екатеринбурге около 140 объектов, да, какая-то часть уже разрушена, объектов конструктивизма, которые, ну, это очень много. Практически мы с вами живем в конструктивизме. Так случилось, что наш город вот изначально вот в 20-30-е годы, ну вот архитектурный его облик был застроен именно в стиле конструктивизма, да. И, конечно, классические дома, мимо которых мы сегодня проходим, это вот недалеко от нас с вами, предположим, дом Урал-облсовета, это дом Гинзбурга известный, вот на Малышева, как раз на улице Пересечения Хохрякова, Малышева. Вот. Этот дом был создан вот по проекту, под руководством Моисея Гинзбурга, и назывался он домом, его сам Гинзбург называл домом переходного типа. То есть он как раз был рассчитан на новых людей, на новый быт, да, там, значит, было несколько корпусов, вот, то здание, которое у нас выходит прямо на улицу Малышева, мы такое видим, ленточное остекление, там как раз создавались ячейки, там, значит, квартиры были ячейки. ячейка, значит, для семьи это была ячейка А, там двухкомнатная 2А, там или 3А, если трехкомнатная. А вот это здание, это ячейка F для малосемейных, значит, людей. Сейчас там есть музей ячейка F, но прежде чем сходить в него, надо, стоит зайти вот в соцсети и записаться все-таки, потому что он не работает так вот постоянно, там двери не открыты, да. Вот. Это удивительно, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, конечно. Это вот прямо вот конструктивизм в чистом виде. Надо сказать, что вот этот Моисей Гинзбург, он построил, существует дом-близнец, собственно говоря, вот этого дома облсовета, это дом наркомфина в Москве. Вот тоже очень интересное здание, которое было в стиле конструктивизма построено, и оно ветшало, и его отреставрировали, и сделали там реально, в 2020 году оно открылось, там каких-то завысотных денег стоят современные квартиры, оно вот удивительно, оно мега популярно среди москвичей.
Ну,
да?
То есть пожить в квартире вот того времени, да, стоит дороже, чем пожить,
да,
в квартире,
да,
современного.
Да, да, сегодня... чуть ли не дороже, да, да, там и расположен, конечно, этот дом наркомфина в Москве, так скажем, прямо в центре.
Ну да.
Но там какой-то, я не знаю, я что-то слышала, что там 143 миллиона стоит квартира, это что-то нереальное. Ну, не важно, важно, что вот в Москве им удалось, так сказать, вот это здание конструктивизма восстановить. У нас, конечно, мы с вами вот проходим мимо этого дома, видим, конечно, ну, плачевное состояние здания, хотя это не самое такое состояние тяжелое в Екатеринбурге, вот на Малышева 21 этот дом находится, и, наверное, о том, что, о той значимости конструктивизма в архитектуре говорит еще городок чекистов,
да,
конечно, мы с вами знаем, что есть 10 корпусов на Ленина 69, потрясающий городок чекистов, это вот буквально, когда говорили, что в 30-е годы, в 20-е годы Свердловские возводили машины для жилья, и приводят пример как раз городка чекистов. Это, конечно, здание беспрецедентное, это самый яркий пример архитектуры. Здесь, значит, в этих зданиях, например, не предполагалось ванных комнат, да? Предполагалось, что жильцы будут ходить и мыться там в общих душевых.
Интересно, как сейчас. Туда тоже, кстати, можно на экскурсию,
да, 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 да. Туда можно сходить на экскурсию. Конечно, там уже, конечно, это очень все изменилось.
Уже построили ванны.
Прилепили каким-то образом, да, потому что там не было и кухонь, потому что настоящий, да, коммунист не должен был тратить
там
время.
Там внизу где-то отдельное здание,
да,
под столовую, что ты спускаешься, там покушал и обратно к себе,
да,
в квартиру,
да,
возвращаешься.
Да, да. Это, вот, вот этот вот новый быт, новая идея, да, советского человека. Вообще, я хочу вам сказать, что у нас в городе есть специалисты, без сомнения, и давно существуют, работают на высочайшем профессиональном уровне, которые говорят о конструктивизме очень красиво, очень правильно и очень интересно. Но библиотека, в общем, не отстает, поскольку мы собираем книги. И вот у нас есть книга, автор Лариса Пискунова. Лариса Петровна, она, я, если хотите, попозже расскажу про территорию авангарда. Вот. И Людмила Старостова, они написали книгу «Конструктивистские городки Свердловска 20-30-х годов». Эта книга есть в фондах у нас, угу, в библиотеке. Очень интересная книга о том, что, предположим, там нельзя было, были прачечные, да, внизу, нельзя было сушить белье, в определенном месте там сушилось белье. Конечно, там был отдельно детский сад, конечно,
да,
там был клуб.
Да, все свое, полностью,
да,
своя инфраструктура.
На территории этого городка можно было жить, не выходя из него, в принципе. Вы знаете, не так давно была опубликована статья о том, что в Солнечном районе строят конструктивистские городки, да, угу, то есть вот эти вот элементы идеи конструктивизма, они, конечно, отзываются и в современной архитектуре.
Но сейчас, по-хорошему, вот если взять вот эти вот отдельные какие-то микрорайоны, я думаю, что,
да,
это не только для нашего города характерно, но если вот в новопостроенный какой-то микрорайон мы заезжаем, мы видим, что тут тебе магазины, какой-нибудь обязательно там детский садик, школа, все свое, развлекательное что-то типа кафе, ресторанов, что-нибудь еще, то есть в общем и целом, если ты найдешь работу где-то вот буквально тут в двух шагах, ты спокойно можешь не выезжать в город.
Конечно, конечно, и идеи конструктивизма, они очень, из-за того, что они практичные, они, конечно, повлияли на всю эту историю, и при городке чекистов есть потрясающая гостиница и сеть, она очень красива. Вообще, знаете, очень долгое время в городе в нашем было два высоких здания, это вот гостиница и сеть высоченная, которую построили вот 20-е, 30-е годы, и дом чекиста, это вот недалеко от площади 5-го года, там тоже это было, сколько там, 8 этажей, боюсь ошибиться, вот этот вот, это были две такие свечки, малоэтажное же было строительство в дореволюционной России. И, в общем, технологии позволили построить, то есть гостиница и сети на сегодняшний день смотрится очень современно, вот этот полукруглый ее фасад. Красивейшее здание, она, кстати, она нашла наконец-то инвестора, эта гостиница, и, возможно, она восстановится и будет функционировать дальше как гостиница, а вообще изначально это было придумано как раз вот как общежитие, это здание, что там были комнаты.
Ну, вот. Сейчас там все больше какие-то музейные пространства, музейная какая-то история.
Ну, вот там сейчас областной краеведческий музей существует, то, что отреставрировано в городке чекистов. А так он был законсервирован и долгое время искали инвестора. Причем у нас также, вот я узнала это, когда мы начали реализовывать наш проект, и у нас был замечательный спикер, который как раз рассказывал о том, что по условиям, это же собственность не частная, вот, и по условиям поиска инвестора, инвестор должен был обязательно обеспечивать, сохранить функцию гостиницы, вот самой, то есть нельзя было разбить это на другие пространства, вот я к чему мой ответ, да, и сейчас, наверное, они все это отреставрируют, там, наверное, это будет стоить немалых денег, это очень радует, потому что это красиво, это наша история. Вообще, очень интересно ходить по нашему городу, поскольку это, правда, очень долгий может быть разговор. Вообще у нас вводятся экскурсии по городу. Предположим, Белая башня на Уралмаше. Но это тоже что-то необыкновенное. Это знаковая вещь конструктивистская. У нее тоже была плачевная история. Изначально Белую башню построили. Это был, конечно, уникальный конструктивистский объект, да, который просто там именно форма и содержание. Это была обычная водонапорная башня. На Уралмаш завод, вот этот соцгородок, возили воду в бочках лошади. Вот. И надо было создать, значит, вот эту вот башню. А вот в 20-е годы очень было удобно, ну, как принято конкурсы объявлять среди архитекторов, и вот был объявлен конкурс, и молодой архитектор абсолютно, Рейшер, спроектировал эту башню, Белую башню, и там у нее тоже отдельная интересная история, я могу долго про это рассказывать, вот, и создал вот это вот знаковое для нашего города, сейчас это символ нашего города, по сути, да, а у Белой башни все было печально, сначала она отработала свое, да, назначение, и была действительно 29 метров у нее высота, и она была действительно одной из самых видных, так сказать, строений, да-да-да, точек, да, Уралмаша, конечно, вот, а потом она пришла в запустение, и вот если бы не архгруппа, которая взяла ее под свое крыло, да, подельники, они ее отреставрировали, сейчас они водят по ней экскурсии, большое спасибо Полине Ивановой, которая всем этим руководит и занимается, и вот возвращаясь к вопросу, что в нашем городе огромное количество людей занимается этой темой, можно записаться на экскурсии Дмитрия Москвина, он замечательный экскурсионист, проводит. Потому же та же Лариса Петровна Пискунова, она тоже делает экскурсии вот именно по жилым домам, да, вот
по городку чекистов.
По городку чекистов.
Тоже, да, да. Они с мужем водят экскурсии, насколько я понимаю.
Да, да, да. Вот, можно поучаствовать. Конечно, мы живем буквально в истории. Наш город — это вот живая история. И то, что в плачевном некоторые памятники находятся в состоянии, это очень грустно. Вообще, наверняка, уже каждому екатеринбуржцу и вообще жителю нашей области известно о конструктивизме. Слово конструктивизм, оно, в принципе, на слуху уже вот последние 20 лет. И мы уже поняли, что когда к нам приезжают гости из-за рубежа, мы не только говорим, что вот здесь у нас место расстрела царской семьи, которые вот всегда почему-то вот именно туда едут и спрашивают, как будто у нас нет ничего в нашей истории, да? Очень красиво вот вписывается вот эта история конструктивистская. История тоже очень красиво вписывается. Это, конечно, наш визит карточка, мы живем в этом.
То есть приезжающим гостям, я имею в виду, когда там не с официальными экскурсиями какая-то официальная группа едет, а просто если к тебе в гости приезжают из другого города, то можно делать упор не только на храм на крови, но и, в принципе, на историю конструктивизма.
Конечно, вполне, конечно, вполне. И, ну, это вообще очень интересная история, поскольку она переплетается, конечно, с нашей жизнью, да, вот те, кто постоянно жили в нашем городе, они прям вот мы ходим мимо этих зданий. Помещений. Да. Если мы в них не жили, то мы, по крайней мере, в них поработали, это точно кто-то из нас.
А давайте теперь про сам проект «Екатеринбург про конструктивизм». Я, насколько знаю, там специальный даже грант на это был выигран, и как сейчас развивается этот проект?
Да, спасибо большое, что вы сказали про грант. Действительно, так получилось, что вот муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга, нашей библиотеки, мы написали вот такой вот проект, описали его, называется он «Екатеринбург про конструктивизм», и подали заявку этим летом в президентский фонд культурных инициатив. Мы получили грант, он достаточно большой.
В прошлом году.
Да, в прошлом году, конечно, в 21-м. Он достаточно большой, такой серьезный, мы им очень гордимся. Там получилось, что порядка 3,5 миллионов нам дали на реализацию этого гранта. Вот. Ну, конечно, он направлен на продвижение вот, понимания конструктивизма как одного из главных брендов нашей уральской столицы. Вот. Чего же мы хотели-то, собственно, когда написали этот проект? Мы хотели объединить на площадке библиотек. Дело в том, что миссия любой библиотеки – объединять людей, которые живут, которые работают. Да? И мы хотели вот на базе наших библиотек объединить представителей самых разных. Это могут быть представители научного сообщества, это может быть молодежь, которая вообще знать не знает о конструктивизме, и ей было это вне русла ее интересов было. Да? Это могут быть люди, которые любят историю города. Это мы очень рады людям, которые не только любят историю города, но и сами вот могут рассказать свою жизненную историю, связанную с конструктивизмом. То есть мы хотим объединить на нашей площадке различных людей, различные идеи, самые различные инициативы. И проект наш включает несколько направлений. Во-первых, мы создали Центр конструктивизма.
То есть уже с 2022 года проект уже реализуется.
Да, наш проект реализуется, вот он даже с конца 21-го реализуется и будет реализован на протяжении 12 вот месяцев весь 22-й год.
Весь 22-й год.
Да, вот. Но даже после того, как закончится 22-й год, мы очень надеемся, что эта идея сама по себе у нас не угаснет, поскольку любая библиотека занимается темой краеведения. Тема краеведения всегда интересна для людей, которые живут на этой земле. И конструктивизм так вписался органично очень в тему краеведения, поэтому основной упор, основная работа будет проходить в 22-м году, но я надеюсь, что и после окончания этого времени наш проект будет жить. Вот. И вот одно из направлений – это вот создание именно центра конструктивизма. Он у нас будет в библиотеке номер 40. Существует он. Про библиотеку номер 40 тоже можно очень интересно рассказывать, поскольку это у нас определенный культурный континуум. Мы заявили так, что это определенная другая библиотека. Это разнообразие множеств. И в это разнообразие множеств очень хорошо вплетается вот центр конструктивизма. То есть это фактическое место, где будет находиться тематический фонд литературы по конструктивизму. Ее, кстати, не так много, при том, что тема достаточно раскачана, раскручена, если так можно выразиться. В этом центре конструктивизма у нас очень красивая выставка книг, которые дают вот как раз базовые понятия о конструктивизме. Есть какие-то там работы классиков, да, и современные издания, то есть можно прийти, посмотреть и ознакомиться. В этом месте у нас есть сканер. Те люди, у которых есть какие-то личные истории, которые хотят поделиться своей историей, или, например, хотят сохранить свою историю своей семьи, могут прийти абсолютно бесплатно, воспользоваться этой услугой, отсканировать вот документы и при желании создать, оставить документы касаемо конструктивизма вот в архиве библиотеки. Здесь, конечно, это будет площадка для самых разных лекций, презентаций, выставок, мастер-классов, встреч, виртуальных экскурсий, фактических экскурсий. Ну, форматы самые разные работы. И вот центром, вот как центр, как руководящий, это вот центр библиотеки номер 40 на Эльмаше. Но если все-таки вам тяжело доехать до Эльмаша, да, и вы не доедете, вот этот проект, он реализуется еще на площадках 7 библиотек. Библиотеки находятся в разных районах города, так задумано было специально, чтобы жителю, например, Химаша не надо было ехать на Уралмаш, там, Эльмаш, если это занимает много времени, или там пандемии, он боится там, не знаю, чего угодно.
То есть почти в каждом районе города есть библиотека, которая участвует в этом проекте.
Вы абсолютно правы, да. Во-первых, вообще само объединение муниципальных библиотек – это 36 библиотек. Это очень много.
То есть в любую библиотеку заходишь, по сути дела, городскую, она уже относится к муниципальному объединению.
Да, да, вы абсолютно правы.
И там вам расскажут все, что вы хотите знать про проект вот этот вот Екатеринбург про конструктивизм.
Да, лучше всего расскажут на 7 площадках, угу. которые, значит, отношение имеют к делу. Ну, конечно, мы все одно объединение и все в курсе дела. Если вы вдруг информационно потерялись, угу. там, или включили, начали слушать нашу передачу чуть позже, вы можете обратиться в библиотеку и сказать, хочу узнать о Екатеринбурге про конструктивизм, и обязательно вас направят куда-то. Угу. И, значит, сориентируют.
Расписание о каких-то мастер-классах, мероприятий тоже везде есть, можно посмотреть. Ну, кроме сайта, конечно же.
Расписание в большей степени вот как раз на 7 этих площадках, угу. а так в основном на сайте, да, поскольку вот те библиотеки, которые не участницы, они могут просто зайти, вас все равно сориентировать, сами зайдут на сайт угу. сотрудники, и это расписание могут распечатать и вас
вообще прекрасно.
Как бы сориентировать, да. Угу. Вторая, вот как раз вот раз, коли мы заговорили о сайте, вторая наша задумка была вот создание сайта Екатеринбург про конструктивизм, рассказывающий об этом проекте. Слушайте, ну, там огромное количество рубрик в этом сайте. Мы гордимся, честно говоря, нашим сайтом, потому что на нем, предположим, есть видеолекции. Вот я только что назвала, что вот Елена Валентиновна, да, а кто-то эту лекцию, у нее прекрасная, очень красивая лекция была, ее кто-то посмотреть не смог.
Кто-то даже не знал вообще.
Кто-то даже не знал, вы правы, абсолютно, да. И он может эту лекцию в любое время, если лишь бы был интернет, в любом месте взять и послушать эту лекцию, посмотреть, и поскольку у нас есть раздел видеолекции, у нас даже есть раздел подкасты, угу. вот где вот как раз у нас первый самый подкаст был с Никитой Сучковым, который придумал ячейку F, о которой угу. я тоже вначале
да,
говорила,
да, да,
музея.
Да.
Здорово можно послушать подкасты вот как раз с Дмитрием Москвиным, это знаковый человек, который разбирается в конструктивизме, и который вводит экскурсии чудеснейшие, замечательные. Вот с ним, например, подкаст. Здесь, на нашем сайте, есть оригинальные тексты, которые посвящены памятникам архитектуры, да, вот тем или иным домам и так далее. Мы говорим о персонах, мы говорим об архитекторах. Это довольно сжатый такой объем информации в достаточно понятном изложении для любого человека. Мы вот в этом, на нашем сайте, мы еще сделали карту. Карты сейчас вообще достаточно востребованы, но наша карта нам тоже нравится, поскольку там можно зайти и сделать себе виртуальную экскурсию по Екатеринбургу. Предположим,
по зданиям конструктивизма.
Да, предположим, ты живешь, которого... но не в Екатеринбурге, ты там и не собираешься, не планируешь, погода плохая, доехать до Екатеринбурга, а погулять хочется. Ты на эту карту заходишь, там стоит меточка, можно выбрать район какой-то отдельный, предположим, беспрецедентный район, который конструктивистский абсолютно, это Уралмаш, да, угу. и ты можешь погулять по памятникам Уралмаш. Нажимаешь на меточку, там написано вот это здание, вот его архитектор, когда оно построено, что там задумано. По возможности мы выложили фотографии, поскольку там, ну что вот смогли найти, да, то выложили. Посмотреть на это здание и пойти погулять дальше. Наша карта, на ней 60 объектов выложено угу. конструктивизма. Будем ли мы ее дальше пополнять, не знаю. Мы постарались охватить вот в самом начале проекта все. И еще одна... один раздел, которым мы очень гордимся, он представлен, это как бы третья заключительная часть проекта, которая как бы вписывается достаточно в сайт хорошо, это электронная библиотека конструктивизма. Мы ее так назвали, возможно, немножко громко. Значит, это каталог, обычный библиотечный каталог. Но он, с одной стороны, обычный, а с другой совсем необычный.
Так.
Почему он необычный? Потому что мы собрали туда, обычно, как мы привыкли, мы приходим в библиотеку, вот мы открываем каталог, и мы видим библиографическое описание книги. Угу. То есть не саму книгу, а описание ее. Вот. Или статьи, когда мы просто видим описание, в каком журнале, и потом мы вынуждены там где-то искать этот журнал и так далее. Здесь мы постарались в наш каталог включить книги, статьи и мультимедийные материалы. Предположим, тот же Леонид Николаевич Смирнов, он водил экскурсии по городу, видеоэкскурсии, они существуют. Но человеку их найти там, предположим, сложно, или он о них тоже не знает. Мы их описали, и у нас внизу описания есть кнопочка, например, «Смотреть». Это медиаматериал. Человек, прямо находясь в каталоге, нажимает на эту кнопочку и гуляет вообще прям по видео, там кино для него целое, и он гуляет по экскурсии.
Это удобно как раз для гостей, жителей, гостей, жителей города.
Да, это здорово. Ну, нам кажется, что, возможно, это и библиотечный каталог приблизит к молодым людям, поскольку, ну, не секрет же, что интернет с ним глупо соперничать. Вот.
Нужно использовать в своих интересах.
Да, вы абсолютно правы. Что сделала библиотека? Она отсеяла, она убрала фейковую информацию, она взяла официальные, легитимные источники и закрыла их в свой каталог. По книгам, конечно, сложнее. Книги все-таки авторским правом, оно имеет место быть, это авторское право. И пиратские сайты не в чьих интересах, и не в наших в том числе, мы тоже соблюдаем законодательство. Ну, не стоит, наверное, заходить на такие сайты, хотя очень хочется книгу сразу прочитать, без сомнения. Вот. Ну, возможно, это будет какой-то в дальнейшем, он же в разработке, этот каталог, какой-то элемент книги. Со статьями проще все-таки, да, и мы делаем ссылки на то, где эти статьи расположены в открытом доступе, предположим. То есть это вот такой вот каталог, который расширяет рамки простого каталога в двух ипостасях. Во-первых, он не только книги, а все сразу же, это по принципу интернета, да, который нам выбрасывает все виды информации. А во-вторых, напрямую, чтобы все-таки облегчить, чтобы он был интересен, он был востребован, чтобы не просто был каталог, к которому обращаются исключительно в учебных целях там, или научных целях. Каталог тоже достаточно разный у нас. Знаете, там есть работа Хан Магометова, предположим, это просто исследователи величайшие там конструктивизма. Когда мы не можем представить книгу, мы обязательно пишем фондодержатель, например, где эту книгу можно взять. Ну, для екатеринбуржцев это понятно, что можно ее там в Белинке там взять, это все-таки огромные фонды. Но, может быть, это где-то еще в каком-то другом городе, в какой-то ЦБС нашей области можно эту книгу взять. Ну, у нас есть, конечно, некие большие амбиции, что наш сайт, он рассчитан все-таки на максимальную аудиторию всех, кого интересует екатеринбургский конструктивизм и свердловский. Поэтому там кое-что у нас переведено там название на английский язык. Мы, наверное, дальше будем переводить, чтобы адаптировать информацию для других людей. Вот. И, в общем, вот как-то так. Вот это вкратце, если говорить о нашем проекте. Да, проект очень интересный. Мы приглашаем всех, кого заинтересовало наш проект, принять в нем участие. Если вы не можете доехать до библиотеки, вас интересует что-то, внизу на сайте у нас написано «Задать вопрос». Вы можете зайти, нажать на кнопочку «Задать вопрос» и сформулировать свой вопрос. Надо просто зайти на сайт Екатеринбург про конструктивизм проекта. Если это в поисковике набиваешь...
И сайт нет, так и называется?
Да, конструктивизм... Нет, он называется конструктивизм про. Но если вы в поисковике просто наберете это...
Екатеринбург про конструктивизм.
Да, вы то, тоже... Первый же. Да, ссылка. Вы выйдете, да-да-да, на этот сайт. Если вы все-таки совсем заблудились, то можно зайти на сайт муниципальное объединение библиотек mop.екатеринбург. Но опять-таки, если вы там вообще все забыли, можно забить в поисковике библиотеки Екатеринбурга. В любом случае вы попадете на сайт муниципального объединения, и с этого сайта там есть большой баннер, вы попадете на сайт нашего проекта, поскольку мы его, конечно, пиарим как вот, ну, по возможности мы хотим вовлечь людей, обыкновенных людей, чтобы конструктивизм все-таки перестал быть темой для обсуждения узких специалистов, да, а все-таки в нем поучаствовать.
Вышел в широкие массы.
Вышел в широкие массы, конечно, потому что это наша история. Вот, эта история, это вообще красивая история в любом случае, и нам посчастливилось вот в этом городе жить, и когда мы даже проходим, и там дети пугаются домов конструктивистских, да, посмотрите,
даже
как...
Так бывает.
Ну, да, когда они в ужасном и разрушенном состоянии.
Да, наверное.
Вот. Надо, конечно, каким-то образом их содержать, как и восстанавливать, как это все будет, покажет время. Но библиотека внесет свою лепту. Пока они нам будут интересны и дороги, наверное, это будет наша история, наша с вами жизнь.
Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, сегодня нам удалось хоть немножко заинтересовать вас темой конструктивизма. Где взять информацию, мы только что вам озвучили. Мне же на сегодня осталось озвучить только, что в гостях у программы была координатор проекта «Екатеринбург про конструктивизм» и зав. Информ. Отделом муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Ирина Константиновна Елисейкина. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.